Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поздравляем вас с последним праздником из длинного цикла, со старым Новым годом, то есть с годом новым, но просто по старому стилю. И еще раз желаем вам всего самого хорошего в наступившем году, когда пора приступать к трудам, у кого никакие есть, и чтобы все у вас получалось и только радовало. Сегодня у нас в студии человек, который придумал и создал бандитский Петербург, и с этого началась его слава. Ну, не то чтобы создал и придумал, но после этого два слова «бандитский Петербург» стали не просто устойчивым оборотом, а сразу ассоциации, красивые лица актеров и вообще гордая и красивая столица русского криминала. Андрей Константинов.
Добрый день.
День добрый. Для справки. Константинова зовут Андрей Дмитриевич, но поскольку мы знакомы 15 с капелькой лет, то мы уж как-то так вот по-простому, чтобы никто не решил, что мы амикошонствуем. Во-первых, страшно рад, что ты наконец доехал не только до Москвы, но и до студии. Большое спасибо.
Да, я тоже очень рад этому.
Во-вторых, начало, как-то привык и за всю жизнь начинать сначала. Но интересно же, когда году то ли в 96-м, то ли в 97-м ты позвонил мне в Таллине, где читал, помнится, лекции в Политехническом университете. Ну, любому же любопытно, вот, а чё позвонил?
Как что это я позвонил? Мне это было интересен. Ты был, как сказать, моим, не то чтобы самым любимым автором, но одним из самых важных для меня. И мне хотелось просто познакомиться. И не только познакомиться, например, взять интервью. Потому что это было время, когда я еще работал в «Комсомольской правде». Вот мы с тобой в студии сидим, которая совсем недалеко от «Комсомолки» старой.
Да уж, от светлого здания.
Да-да-да-да, совершенно верно. А я был сапкором по Петербургу и Северо-Западу с 94 по 96. Год. Так что часто там приходилось бывать, а поскольку я вот северо-запад, то вроде как и Эстония, как мне казалось, входила в зону моей ответственности. Потом, правда, мне объяснили, что это неправда, там есть специальный человек у нас даже, Галя Сапожникова.
Точно.
Да, у нас даже с ней такой легкий конфликт был по этому поводу. Я хотел сказать, не-не-не, я говорю, Галь, вот забирай Эстонию, значит, себе, я не лезу никуда, ничего. А бандитский Петербург, который ты помянул, значит, интересная такая вещь, как бежит время. Дело в том, что вот 20 лет, как появилась в газете «Смена» Санкт-Петербургской, первая статья моя, которая так называлась «Бандитский Петербург». И из нее потом...
Вот дал.
Да. И из нее потом пошел «Бандитский Петербург». 2 статья, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот эти статьи постепенно стали складываться в книжку, которая была названа «Бандитский Петербург», и она никакого отношения к сериалу не имела, за тем исключением, что с нее было взято название к сериалу, который режиссер Бортко начал снимать по моим книгам. Но, правда, 20 лет «Бандитскому Петербургу».
20 лет. Бандиты-то придут на юбилей?
Думаю, что не очень, потому что их практически вот из того бандитского Петербурга, который тогда был, их практически никого не осталось. То есть большей частью перебили, кое-кто, такие как Кумарин, в тюрьме сидят, Малышев в эмиграции в Испании, и ныне его зовут гражданин Гонзалес, Костю Могилу убили в Москве. То есть, ну, нет, есть там несколько живых, Бройлер жив, но он такой странный образ жизни немножко ведет. А так... Утюга встречаю иногда, но он...
В Петербурге, городе на Невском проспекте.
Но он давно остепенился, страшно стесняется своего бандитского прошлого. Так один на один еще может поговорить за бандитские годы, а в остальном нет. Колбасу встречаю иногда, он владелец ресторана и вообще выглядит как профессор.
Это... Ух ты, что же делают с людьми? Вот как жизнь повернется, так люди и функционируют. Давай сначала. Мы с тобой выяснили, познакомившись, сразу что? Мы учились в одном и тем же доме,
да.
На университетской набережной 7/9 напротив Исаакия. И мой факультет назывался филологический, твой восточный, что та же филология, но восточные языки и литературы.
Ну, я поступил на арабскую филологию, но, однако, через год перевелся на историю арабских стран. То есть я начинал как филолог, а заканчивал уже как историк, страновед. Просто восточный факультет, он делился на такие два крыла, да, филологическое и историческое. По большому счету, это не очень были большие отличия в программе, языковая подготовка была примерно та же. И вообще, я рад, что я первый курс закончил филологом, потому что базовые филологические дисциплины, такие как литературоведение, общее языкознание, в общем-то, я успел хапнуть.
После веселых студенческих лет тебя взяли в погоны военным переводчиком.
Нет, во время еще, веселых студенческих
еще
лет.
Еще во время?
Да.
Когда ты поехал в первую загранкомандировку от армии?
84-й год, Южный Йемен. Я закончил 4-й курс. У нас вообще на Восточном забирали в такие спецкомандировки после 3-го курса.
Вы шли как стажеры?
Мы шли как стажеры от Министерства обороны под легендой Министерства образования. Как правило, это вот касалось ребят, которые заканчивали 3-й курс.
И офицерское звание уже присваивалось или еще нет?
Как правило, нет, потому что после 3-го курса еще не проходили военные сборы.
Да, да.
Но я поехал после 4-го курса. После 3-го меня не выпустили, у меня был выговор по линии военной кафедры за глумление над памятью отцов, павших в Сталинградской битве.
Господи, боже мой, что ты сделал?
Ничего.
Выпил на занятиях перед лицом майора?
Нет, там просто была конференция, посвященная Сталинградской битве, военно-практической, как тогда говорили. И вышел преподаватель, подполковник какой-то, у него было не очень хорошо с русским языком. Он был украинец по происхождению, и он наполовину говорил, наполовину размовлял. И в какой-то из моментов я не выдержал и фыркнул, но не над памятью отцов, которые полегли в Сталинградской битве, тем более. Ну, это бред вообще такой.
Над памятью майора, который нигде не полег.
Да, потому что у меня, собственно, дед участвовал вообще в Сталинградской битве, и я как-то не привык глумиться ни над кем, кто пал. Для нашей семьи это вообще война, это такая тема особенная, потому что у меня оба деда, они не просто воевали, они лейтенантами начали и подполковниками закончили. Вот. И на Пискаревке все четвертое поколение лежит. Поэтому как-то вот, ну, это даже, как сказать, не требовало специального воспитания. Но тем не менее, у нас там такой был один начальник цикла, полковник Ансимов, он не любил просто. И он пошел на партбюро, на восточный факультет, сказал, что я вообще есть изменник родине и над памятью павших хохотун. Вот. И мне зарубили, а у меня предполагалась командировка не военная, а гражданская, что была очень большая редкость тогда. Меня должны были направить на учебу в университет Северного Йемена. Я оказался недостоин учиться в университете Саны.
Совершенно недостоин.
Абсолютно. Но я оказался достоин попасть в бригаду спецназа через год.
По порядку. Что происходило в те года, середины 80-х, в Йемене? Потому что сейчас уже это мало кто помнит, и я-то тоже смутно, календарь путается.
Было два Йемена, да. Один северный, который, условно говоря, пошел по капиталистическому пути развития, и южный, в котором, типа того, что победила социалистическая революция. И там был президент марксист-ленинец, вот, который потом, правда, переворот устроил.
По-ленински.
Да, и был убит. И вот и в Южном, и в Северном сидели наши советники. При том, что...
Вот это правильно.
Вот это было действительно интересно, пикантно. И переводчики при них, естественно, в бригадах военных. И периодически конфликты происходили между, значит, двумя Йеменами. К тому же на территорию Южного Йемена с территории Саудовской Аравии проникали наемники. Там была еще такая армия освобождения Южного Йемена. Конфликты были также на границе с Оманом. Вот, я попал в итоге, когда достоин оказался, а достойный оказался, потому что оказались все достойны. Была нехватка очень большая военных переводчиков в разных арабских странах, там доходило до 60% укомплектовки. То есть советники есть в бригадах, а переводить некому. И тогда пошла, так сказать, директива циркуляр отправлять всех, сифилитиков, антисоветчиков, значит... Ну, потому что воевать-то надо кому-то, да. Ну, и я оказался достойный. Меня вот эта логика потом все время добивала, потому что если предположить, что я идеологически неустойчивый, то вот, допустим, сбежать из Саны, из университета, а, собственно, куда ты оттуда сбежишь? А вот когда мы носились по всей территории Южного Йемена, приграничье, границы с Саудовской Аравией, там вот, например, можно запросто было родине изменить, уйти на ту сторону к саудитам, допустим. Хотя я не знаю там, что бы они сделали. Ну, гипотетически. И вообще, ну, мне казалось, что все таки
практически, вообще, подозреваешь, что никто из наших сбежать к саудитам не решил.
Была одна история, там один майор сошел с ума, но у него... Реально с головой что-то случилось. Он взял два апельсина и ушел и пошел Он с ума сошел. То есть он несколько сот километров планировал преодолеть пешком в туфлях.
Питаясь двумя апельсинами.
Да.
Ну, несчастный человек.
Ну, просто солнце напекло там. Да.
Скажи, пожалуйста, служа переводчиком в бригаде спецназа, а что же, какая-либо спецподготовка, все-таки участие в военных операциях, переводчикам также давалось?
Я был на тот момент кандидат мастера спорта по дзюдо, был в сборной университета, и, собственно, поэтому я туда и попал. То есть, когда я прилетел в Аден, посмотрели там в аппарате главного военного советника мое личное дело, увидели вот это и сказали: о, давай, тогда пойдешь в спецназ. Потому что, на самом деле, как таковой вот этой бригады спецназа, это она называлась 5-я парашютно-десантная бригада специального назначения, по борьбе с контрреволюцией, мятежами и контрабандой Главного разведуправления Генерального штаба Народно-демократической республики Йемен. И ее не было как таковой еще, этой бригады. Ее предстояло создать на базе разогнанной бригады военной полиции. Потому что бригада военной полиции попыталась провернуть переворот военный как раз накануне моего приезда. И там, значит, половину разогнали, половину расстреляли, и из остатков тех, кто вот лояльными был, стали создавать вот эту единственную парашютно-десантную бригаду, в которой планировалось, что в ней будет там 3 батальона. Один парашютно-десантный, один морской пехоты и один командос. А когда приехал я, не было ни одного. Был только младший советник по парашютному делу, и там взвода 3-4, вот тех, кто остался. Еще даже на машинах у нас были вот эти значки военной полиции, форма у некоторых оставалась военной полиции. И мы, собственно, создавали эту бригаду, строили городок специальной подготовки, и полосы вот этих препятствий я вместе с офицерами йеменскими должен был бежать, потому что сначала один советник, а потом другой, они говорили, что ну ты же русский, ты же должен показывать пример. Ну и мне интересно было.
Сами советники не бегали, они советники.
Ну, они были чуть-чуть постарше все-таки,
ну,
возрастом.
А переводчик...
прыгали.
Прыгали.
Прыгали, и старший шеф даже разбился однажды достаточно серьезно, потому что прыгали-то на старье, на страшном. Это были D-1-5U, парашюты образца 46-го года. На некоторых при раскрытии даже перкаль расходилась. И...
О, Господи.
Но это не очень страшно, если на одном секторе треснет, да, там может до 4, до 5. Парашют может быть вообще весь дырявый, он все равно тебя донесет до земли. Но тогда поначалу они-то разбирались хорошо, а я гражданский мальчишка. Ну, научили прыгать, научили стрелять, научили много чему научили там.
В результате, какие же действия на своем славном боевом пути совершила эта бригада на твоей памяти?
Ну, несколько было таких тяжелых рейдов, да, вот вглубь территории. В основном это было к границе с Саудовской Аравией. Потому что...
Вглубь территории Северного Йемена?
Нет, на территорию Северного Йемена мы один раз только заходили.
А рейды были на свою собственную территорию?
Да, потому что там...
Мятежников-контрреволюционеров подобрали?
Они не контролировали, большая часть территории страны не контролировалась. И были такие вот участки, где вообще власти не было никакой. И если туда приходили вот эти вот муртазаки с территории Саудовской Аравии, ну, естественно, там они устанавливали какие-то свои порядки. И это были в основном армия освобождения Южного Йемена, это шейхи и люди шейхов, у которых отобрали собственность.
Родоплеменной строй и отсутствие внятной границы?
А границы не было вообще никакой. То есть иногда... Саудиды бочками пытались границу обозначить и там хулиганили, там раз возьмут, там, допустим, километров на 5 вглубь территории нашей, передвинут, да, а потом все равно все эти бочки песок заметают. И...
В результате, слушай, я ведь не знаю, потом в газетах перестали об этом писать, какова же дальнейшая судьба Южного Йемена, когда ты его оставил своими заботами, а потом и союз распался.
А вот только я уехал оттуда, значит, Али-Наср Мухаммед, президент, сделал попытку переворота, расстрелял все свое политбюро, начались дикие бои, вот эти страшные вадания, которые там за где-то полторы недели боев там 13 тысяч трупов накрошили на улицах. Ну, вот бригада практически вся полегла наша, вот там осталось, там, ну как, там часть дезертировала, потому что в ней раскол был, фатаховцы, насаровцы. Ну, в общем, я могу сказать, что мне, конечно, сильно повезло. Мы, когда уже последние дни досиживали, уже было совсем все хреново, у нас уже погиб командир бригады, значит, уже по ночам практически каждую ночь стрельба была. Но такого ужаса, как вот мой сменщик получил, меня менял очень хороший парень такой, Якушев. Он сейчас вице-президент знаменитого фонда Андрея Первозванного, который, помнишь, он икону на кремлевской стене-то обнаружил?
Да, да, да.
Который
да, да.
огонь святой возит, так сказать. Да. А вот он мой был сменщик в Йемене. Он был студентом Института стран Азии и Африки, мастером спорта тоже по дзюдо. Приехал молодой, красивый, менять. И говорит, ну что скажешь? Я говорю, ну что тебе сказать? Я тебе могу только удачи пожелать, потому что скоро здесь будет большая большая жопа.
Ну, хоть наши-то все оттуда успели.
Нет, нет.
Не все
там,
успели.
Там погибшие были, да. Погибшие были. При том, что я точных не могу назвать цифр, да, но там серьезная молотилка была. И...
Слушай, я не буду задавать тебе наводящих вопросов о том, о чем мне доводилось услышать. Как вернулся офицер-переводчик из горячей точки Константинов, отметил в ресторане «Метрополь», где традиционно была когда-то лучшая в Ленинграде кухня, свое возвращение, после чего его извлекали из милиции при помощи сторонников и друзей, а несколько милиционеров долго поправляли здоровье. Это нормально.
Это было,
офицеры
да.
возвращаются домой. Это даже внушает симпатию. И как ты организовал «Ажур»? Агентство журналистских расследований.
Слушай, ну до «Ажура» было еще далеко, потому что когда я вернулся из Йемена, я там действительно вот в последний месяц пребывания получил офицерское звание лейтенант, потом я с грехом пополам доучился, я же вернулся на 5-й курс, мне надо было диплом получать. Красного диплома мне не дали, мне поставили на ГОСе 4-ку, такая была история.
По языку?
Да, по языку, причем не по языку, там был комплексный такой госэкзамен, меня вызвали в деканат и сказали, ну, вы понимаете, что вот вам мы не дадим красный диплом.
А за что?
Я говорю, а за что? Он говорит, ну, ваше поведение, а у меня поведение действительно не очень было за все годы обучения, причем оно не было связано с антисоветчиной никакой. У меня это было связано исключительно с девушками и водкой, то есть...
По-моему, эти грехи студентам, ну, чуть-чуть прощались во все эпохи, во всех странах.
У меня был один нехороший залет. Мы когда были в стройотряде после 3-го курса на границе с Финляндией, мы втроем там с двумя ребятами надыбали халтурку. Построить навес для коровьего навоза, так сказать. И в выходные, субботу, воскресенье, мы вот двое суток пахали, не разгибаясь, чтобы заработать 150 рублей на троих. И вдруг там подняли шухер совершенно какой-то непонятный. Вот преподаватели, которые с нами были, что мы исчезли, пропали без вести, а это погранзона, и вообще не перешли ли они границу. И нас там в итоге нашли эти пограничники с собаками, обвинили в каких-то частнособственнических, значит, инстинктах, в нарушении режима.
А если бы вы украли навоз.
Ну вот я
и вопрос, продали финнам.
Что интересно, мы уже достроили этот навес, но деньги нам так и никто и реквизировали именем революционного попугая, значит, эти деньги, и долго прорабатывали по комсомольской линии. Вот, ну, короче говоря, не получил я красного диплома, получил я распределение снова в родную Красную армию, поехал в город Краснодар, там 2 года в учебном центре, оттуда... 3 года еще Ливия, Великая Народная Социалистическая Арабская Джамахирия, 2 года в Бенгази и 1 год в Триполи в Национальной гвардии товарища Каддафи. И только потом, я в 91-м году, 15 мая, у меня такая долгая одиссея получилась. Переводческая. И я вернулся в Питер, пошел работать в газету «Смена».
Так, одна секундочка, порядку, ты 3 года работал в Ливии, но в Ливии, я надеюсь, войн в это время не было.
Было восстание братьев-мусульман в Бенгази, как раз я... Ну, там такого кошмара, как вот в Йемене, не было, потому что у нас был другой статус, там не было советников, там были специалисты только, и поэтому мы не принимали как бы участие вот в их разборках, но по ночам стреляли, потому что...
То есть, заслуженно ветеран горячих точек. Чем-нибудь награждали?
Ну да, значит, есть кое-какие у меня медали. Ну вот в Ливии, например, у меня орден был от Каддафи.
Я надеюсь, он сохранился.
Да, конечно, конечно.
Слушай, сегодня орден от Каддафи – это еще больше редкость, чем раньше. А как называется?
Сентябрьской революции 2-й степени.
красивый, наверное, они любят он красивые такой, знаки.
Нет, он очень нет? простой. Это серебряная круглая такая большая, больше наших по размеру медаль с разными там письменами, так сказать, и с изображением на одной стороне вот его зеленой книги и такая длинная зеленая лента. Он похож на английские награды. Мне его вручали не в Ливии, мне его привезли, когда я уже работал в газете «Смена», и тогда были демократические очень времена, и по ним получить в то время в демократической газете орден от Каддафи, а пришли в редакцию, пришел подполковник мне вручать это все торжественно.
Вы не могли в консульство позвать да, еще как-то, не, так чтобы не... подполковник пришел на работу вручать медаль?
Да, и на меня смотрели коллеги очень нехорошими глазами, потому что по тем временам это все равно, что в 43-м железный крест от фюрера получить. Но потом Каддафи стал хорошим какое-то время, а потом он снова стал плохим. И когда он стал плохим, у меня один депутат, который где-то читал, что у меня есть этот орден, вышел с инициативным предложением: отошлите орден обратно Каддафи демонстративно.
Я говорю, а почему? А лучше поезжайте и бросьте ему в лицо.
Да, а я говорю, а почему я должен ему его отсылать? Ну как же, вот он там давит народные массы. Я говорю, знаете, голубь мой, вы не очень разбираетесь, я смотрю, в том, что там происходит, поэтому если у вас у самого есть какие-то ордена, вы можете их кидать, развешивать по стенкам, делать все, что хотите, а мне не нужно совершенно советовать, что делать с моими, я уж как-нибудь разберусь.
То есть после этого ты стал работать журналистом, да. И после этого из статей и сложилась книга «Бандитский Петербург». Это была твоя первая книга?
Нет, Миш, у меня с первой книгой... У меня вообще все в жизни через вот одно народное русское место, да, потому что...
Как у всех порядочных людей.
Значит, у меня первая книга вышла на шведском языке. Самая первая в моей жизни книга вышла в Швеции на шведском языке.
О победе Петра над Карлом XII?
Найн, значит, она была все о том же. Она называлась «Русское преступное подполье». И как получилось? Приехал где-то году в 92-м ко мне в смену, а я в смене начал криминалом заниматься, потому что политикой мне не доверяли, как вот человеку с мутной биографией и какими-то там спецслужбовскими корнями. Меня в смене считали агентом КГБ, который внедрен в демократическую газету с целью развала ее изнутри. Некоторое время они искренне полагали, что я вот такой...
Мы должны были бы считать тогда уж агентом ГРУ, вероятнее.
А про ГРУ они просто ничего не слышали. И как раз я помню, ко мне пришли советоваться, появились первые главы «Аквариума» Суворова на русском языке, и наша главная редактор Галя Леонтьева, она пришла советоваться и спросила, а что это вообще такое? И правда ли, что тут пишут? И я, значит, так как-то с ужасом на них смотрел и думал, куда я попал. Вот. Ну, для них существовал КГБ, и вот это было все. А ГРУ они узнали вот первый раз в 91-м году, по-моему, о том, что есть такая. Ну да ладно, значит, и о чем бишь мы...
Первая книга о шведском.
В шведском языке, да. Приехал Малькольм Дикселиус снимать фильм о русской мафии. Журналист очень известный шведский. Как оказалось, военный переводчик. Только с русским языком.
Братские
он,
души.
Да, 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 братские души. А он до этого очень много в Москве работал. Мы с ним страшно подружились. И он взял меня таким сопродюсером этого фильма с русской стороны. Мы там с бандитами интервью делали. Ну, в общем, такой фильм интересный получился. По всей Европе прошел. И ему издательство шведское заказало книгу, потому что очень много не вошло в фильм. Он, естественно, предложил мне вот, в соавторстве и так далее. Мы поехали к нему в дом, а у него дом на острове в Стокгольмском архипелаге, и разделили работу следующим образом. Я валялся на диване, значит, курил и диктовал ему, а он из того вот всего потока, что из меня извергался, сразу записывал на компьютере по-шведски. А мне по-русски было лень что-то писать. И поэтому книга, действительно, она была вот только на... И ее, представляешь, еще переводили со шведского на русский. Она называлась «Преступный мир России».
Она была под двумя фамилиями?
Да, конечно. Андрей Константинов.
То есть впервые твоя книга была на русский язык переведена со шведского.
Да.
Слушай, это изящно.
Это, правда, так несколько необычно, но
да.
Это, правда, такая была какая-то смешная история. Я с тех пор все время говорил, что я по-шведски не понимаю... и и не говорю, но пишу. Значит, с полным основанием. Она была представлена, у нее несколько переизданий было, потом ее со шведского перевели еще на датский, на финский, она на книжных ярмарках скандинавских как-то пользовалась успехом. Так что и с Малькольмом мы сохранили дружбу вот все эти годы, и у нас еще мы вместе потом писали уже на русском языке, выходила «Бандитская Россия», и вообще мы просто дружим как-то вот по-человечески. Он приезжал на регистрацию моих детей. Сейчас вот Митька уже более-менее, сколько, 11 лет моему сыну, так вот я летом его на несколько дней просто одного к Малькольму отправлял. Ну, просто вот отношения такие братские. Да.
Скажи, вот вышел «Бандитский Петербург», потом был сериал. Книга приобрела известность раньше сериала. Книга стала знаменитой,
да,
сразу.
Да, она действительно
как-то
была.
Она бросалась всем в глаза, я ее купил. Сейчас не помню точно в каком году, но сериала еще не было, это точно.
То есть сериал вышел в 2000-м, а ты ее купил.
Неужели где-то... только в 2000-м?
Ну, конечно.
Значит... А такое ощущение, что он был почти всегда.
Да,
сколько всего серий было снято?
А я тебе не скажу.
Если знаешь.
Не знаешь. Я почему не отвечу на этот вопрос? Дело в том, что там ведь нехорошая история вышла в итоге. Я даже судился с продюсерами этого «Бандитского Петербурга», потому что когда они экранизировали все книжки мои, вот эти вот художественные, им они не хотели останавливаться. У нас же меры не знают. И у нас вот по принципу «дай издохлой кошечке, которая...»
Да, кисонька, да, лапонька, еще стаканчик.
Еще стаканчик, да, совершенно. А кисонька уже дохлая, да, не надо стаканчик. Все когда-нибудь заканчивается. И надо уметь просто вовремя остановиться, чтобы вот достойно выйти из какой-то истории. И я им об этом, в общем, стал говорить примерно в сезоне на 5-6 где-то, да. Но они кричали, что у них есть права на продолжение, потому что они обладают эксклюзивным продуктом, сценарием. Там очень хитрая такая юридическая казуистика. Сценарий писали наши люди. Это самостоятельный авторский продукт, и мы продолжаем.
Есть такая статья.
И мы продолжаем не ваши книги, да, вот историю героев, а мы продолжаем свой собственный сценарий.
Но таким образом, что мы оказываемся владельцами бренда Андрей Константинов «Бандитский Петербург».
Совершенно верно.
А под этой маркой, которая имеет высокую товарную стоимость, мы что хотим, то и продаем.
Совершенно верно. Вот они и пытались,
да,
это сделать, получилось не очень. Ну, там просто бредятина какая-то пошла, потому что писали люди, которые совершенно не имеют ни представления об этом мире, ничего. Я пытался судиться, но в нашем суде, да, правду можно там искать. Там можно искать правду, найти ее гораздо сложнее. И я со всеми своими связями, знакомствами и так далее. Ну, меня, правда, почти в открытую предупреждали, что как бы ты... И не потому, что я не прав. Там другие причины, к сожалению, были, но счастье продюсеру это не принесло. Тому, кто все это, в общем, затевал и делал, потому что где-то 2 назад он при очень странных обстоятельствах застрелился.
Однако.
Ушел из жизни, видимо, попав в какие-то тяжелые финансовые ситуации, заблудился в этом. Взял ружье, вот, пошел подальше, так сказать, от дома, выстрелил себе в рот, и нашли его только много-много недель спустя. Жуткая совершенно смерть, вполне такая вот почти киношная. Да, вот такая вот история.
На всякий случай лучше быть честным.
Ну, да.
Есть такая точка зрения. А в каком же году ты организовал «Ажур»?
«Ажур» я организовал, когда ушел из комсомолки. Из комсомолки я ушел в 96-м году. Причем я ушел оттуда из-за Собчака, что называется. История такая. Уезжал я писать вот журналист роман в Чехию. Уже купил билеты, все. А тогда как уходили в отпуск? Ты с понедельника в отпуске считаешься, а уходишь, естественно, в пятницу, да?
Конечно.
Последний рабочий день, суббота, воскресенье.
Да, так же, как сейчас,
ну,
как
да,
все везде.
Как все везде всегда. Но в это воскресенье как раз были выборы губернатора. Те самые, на которых Собчак проиграл Яковлеву. И мне мое редакционное начальство говорит: ну ты вот типа там отпишешь по результатам выборов. И типа ты в отпуске. Я говорю: ребят, ерунда, результаты выборов будут только в понедельник. Когда я уже официально в отпуске, в понедельник я в отпуске. Ну, пусть отпишутся там вот местные ребята КП в Санкт-Петербурге. Ну да, да, давай. Улетаю, они какую-то заметку плохую написали, мне заочно объявляется выговор. Я взбеленился, говорю: как это вообще выговор можно объявлять заочно? Да? То есть вы меня не выслушали даже, какие-то объяснения не получили. Пошли вы все, значит, и уволился я из комсомолки. и попал сначала. Предложение было такое. У нас был издательский дом «Шанс», газета «Реклама Шанс». И они хотели, чтобы там были журналистские страницы. Я говорю, я один не пойду к вам работать, тем более, в общем, такая не сильно престижная газета. Но у меня давно уже такие были идеи создать такую вот службу журналистских расследований. Для этого нужно несколько людей, чтобы мы могли методом бригадного подряда расследовать. Да? Один одно делает, другой другое делает. Я на листочке бумаги такое примерное прикинул штатное расписание, где был архивный отдел, репортерский отдел, расследовательский отдел. А у этих ребят из издательского дома «Шанс» было тогда денег, как у дураков фантиков просто, потому что вот эти вот газеты бесплатных объявлений, они только поперли.
А в 96-м году все еще как раз шло кверху.
Просто
вот
вообще.
В 96-м просто... уже устоялось, и до дефолта 98-го было 2 года у людей же жизни поприличнее.
Просто вообще, да. И как раз вот в 98-м году, когда все это хрюкнуло, они сказали, что денег больше нет, попросили нас на улицу, и мы... Думали сначала, что вот мы рассыпемся, а нас было-то тогда человек 15-20 уже нас было. Но я говорю, да, ребят, давайте попробуем еще разок. Ну, просто вот, мы же уже какой-то опыт есть, да, какие-то завязки. Сняли мы помещение в 3 комнаты, и что-то как-то пошло. Я не знаю, как мы выжили, это правда. То есть сначала было очень тяжело. Я там свои какие-то деньги вкладывал, вот то, что там гонорары какие-то там с книг, еще чего-то, хватались за любую подработку, лекции какие-то читать, семинары проводить. У Сороса грант взяли, чтобы учебник по журналистским расследованиям написать. Кстати, по-моему, чуть ли не единственные были, которые выполнили грант. Я до сих пор помню глаза дедушки Сороса здесь, в Москве, когда вот он смотрел на всех, кто приехал отчитываться по грантам, которые он понараздавал. Это была песня, то есть он меня как внука родного обнимал, когда я ему показывал этот учебник и говорил, что дедуня, все нормально.
В России ему объяснили, что не он один умеет присваивать деньги из мировых потоков.
Ну, да, это так оно и было. Вот. И мы росли как вот вишни из косточки, да, то есть это очень такой есть вариант, но он редко бывает на самом деле, потому что, как правило, погибают эти вот слабые росточки. И мы потом вот часто вспоминали с моим первым заместителем Горшковым Сашей, а он очень известный журналист в Питере и вообще в стране, он первый журналист, который у Басаева брал интервью, самый-самый первый. Он вообще все горячие точки прошел, а вот у Басаева он еще в Абхазии брал это интервью. Басаев был никому еще не известен. В газете «Смена» было первое интервью опубликовано. Ну и потом у него было несколько поисковых экспедиций в Чечню.
Это когда он был на батальоне чеченском в Абхазии.
Да, совершенно верно.
Когда они наводили страшного страха на грузинскую армию.
Совершенно верно, да, именно тогда. Вот. И вот потом мы с Сашей вспоминали, что когда я предложил вот это все замутить-то, вот это вот агентство, он мне говорил, я думал, ну на год хватит, ну на полтора это за счастье. А потом либо разгонят, либо сами развалимся, потому что денег нет, еще чего-то. Ну вот в итоге у нас 2 дня рождения. Один день рождения это вот с 96-го года, когда издательский дом «Шанс». А второй это когда вот февраль 98-го года, когда мы уже независимыми стали совершенно, да. И вот нам по одному летоисчислению, соответственно, 14 лет, а по другому 16 лет. И сейчас у нас работает где-то примерно... 150 человек.
150?
Да, потому что мы стали группой компаний, потому что у нас несколько средств массовой информации. У нас вот Фонтанка.ру, наверное, она более-менее известная.
Время от времени мне звонят с Фонтанки.ру, там за каким-то комментарием или чем-то еще. Да. Как я понимаю, звонят они тысячам людей.
Да, на самом деле Фонтанка действительно успешный достаточно проект. Это интернет-газета общественно-политическая, но она только один из наших проектов. У нас 7 средств массовой информации, но один проект приостановлен. Это газета «Ваш тайный советник». Она пока...
Приостановлена? Мне казалось, что когда она появляется, она разлетается тут же.
Ну да, но дело в том, что она коммерчески, финансово несколько убыточна была, да, потому что туда не очень хотели рекламу нести. И вообще, в принте сейчас очень плохо с рекламой. В интернете, наоборот, реклама как на дрожжах, и Фонтанка кормит, да. Но мы приостановили проект «Ваш тайный советник», расследовательской газеты еженедельной, потому что мы хотим разработать нормальную интернет-версию и вообще немножко изменить формат. Мы очень в сторону исторических расследований и так далее. Поэтому там много есть. И вообще мы затеяли реформу в «Ажуре» большую, такую вот структурную, потому что ведь мы организовывали это все как журналисты и совершенно не хотели быть бизнесменами. А потом жизнь стала заставлять нас, поскольку если это уже вот в таких масштабах, то надо уметь управлять этим, считать, бухгалтерия нормальная должна, ну, как бы все, да, там, то есть вести уже бизнес. И мы поняли, что нам надо, учиться, и второе, поскольку мы по наитию все делали, не по науке никак, да, то некоторые вещи мы, как такие вот русские кулибины, как-то так вот совсем через голову,
слушай,
правой
скажи,
рукой или левой
ухо. Слушай, прости, что я тебя перебиваю, просто время-то наше маленькое. Журналистское расследование, в принципе, в России давно умерло, но, по-моему, и в мире-то не очень. Вот этот образ, когда-то очень по-хорошему модный на экране, отчаюга журналист, человек, как правило, пьющий, склонный к беспорядочным связям, циник, но в глубине души человек храбрый, благородный и честный, который разрывает какие-то преступления великих политиков, великих бандитов, и вот этот материал выходит, и происходит переворот в общественном сознании, в политике. И вот у меня такое ощущение с тех пор, как взорвали Диму Холодова, убили Политковскую несколько позднее и так далее, что-то нет у нас никаких расследований. Ну, кто там чего роет? А кроме того, поскольку уровень профессионализма падает, меня всегда бесят вещи типа французские авиадиспетчеры бастуют, они требуют увеличения зарплаты на 10%. Их зарплата X евро, а они требуют 1,2 икса. Какова реальная зарплата? Может, не сообщают, чтобы не огорчать российскую общественность, я не знаю.
Так нет, вот, я не согласен с тобой, что...
Расследователю регулярно приходилось сталкиваться с опасностями реальными или более чем реальными. Наезжали, угрожали.
Я, во-первых, все-таки выскажу насчет того, что совсем не осталось. Это не так. И надо сказать, что очень много интересных ребят работают в этом направлении именно в регионах. Просто в Москве, в Питере о них, как это ни странно, ну, как обычно, да, мало знают. Это не умерло и в Москве, это не умерло и в Питере. Другое дело, что, может быть, темы стали немножко... более такими приземленными. Но, понимаешь, я считаю, что журналистское расследование – это прежде всего методика. Владение определенной методикой, которую ты применить можешь по-разному. А методика не может умереть. Да? Это же просто метод, способ, как бы, да. Он может какое-то время ждать своего часа. Что касается наезжали, не наезжали. Конечно, наезжали, и угрозы были, но угрозы получают не только расследователи, все практически журналисты, все, кто в публичном пространстве работают, рано или поздно они с этим сталкиваются. И, в общем, все знают, что, как правило, угрозы не реализуются. Это способ психологического давления. Когда хотят что-то сделать серьезное, обычно молчат. Когда угрожают, это просто вот пар выпускают. У нас за все время работы, и вообще вот за 21 год, то, что я в журналистике, погиб один, убит Максим Максимов был. Он был убит сотрудниками милиции, которые до сих пор служат, потому что тело не найдено. Хотя мы знаем, кто его убил. Поминутно знаем вообще. Он был не единственный погибший, потому что еще ребята гибли в Чечне, гибли при каких-то несчастных случаях, но он был, и Максим, единственный убитый, что называется, при исполнении. Да? То есть он вел расследование в отношении коррумпированных сотрудников милиции, и они его за это, собственно говоря, и убили, чтобы, значит, скажем, еще один наш сотрудник, он погиб на Дальнем Востоке, был убит, но он просто тогда уволился, уехал, чтобы подработать денег в предвыборной кампании, и убивали его не как журналиста, и он вообще под замес попал, он пошел с деньгами провожать, она была начальник штаба, и ее валили, ну и его за кампанию тоже.
Твоя новая книга. Я ее еще не читал. Я у тебя читал, ну, если не все, потому что книг у тебя много, но, видимо, почти все. Часть ты мне дарил, часть я покупал сам, потому что интересно и хотелось. Как называется новая книга, о чем она?
Эта книга называется «Если кто меня слышит, легенда крепости Бадабер». Это как бы второе подназвание, которое в скобках. И я ее написал в соавторстве именно, ну, то есть... Я ее полностью написал сам, каждое слово прописал, да, но мы работали в соавторстве с Борисом Александровичем Подопригорой, который не просто был помощником каким-то, да, так сказать, а вот именно соавтором мы замысел постоянно проговаривали между собой, так сказать. Это тяжелая очень работа была. Борис Александрович Подопригора – самый последний, кто выходил из Афганистана. Уже после Громова он выводил ООНовских наблюдателей, это мой друг еще по старым временам. И эта книга, она Она о войне в Афганистане, она о нашей военной разведке, она о судьбе конкретного человека, о военном институте иностранных языков, о том, что такое добро и зло, и о страшной истории знаменитого восстания советских военнопленных, которых содержали в пакистанском лагере Зангали, на территории которого была средневековая крепость Бадабер. Мы как бы даем свою художественную версию этих событий. Это не документальная книга, это художественное произведение, это роман. Я очень доволен, на самом деле, результатом. И мы уже с Борисом достаточно большое количество откликов получили от тех, кто читал еще в рукописи, кто советовал что-то, консультировал. Это серьезные ребята, это мы давали прежде всего тем, кто служил и кто прошел Афган. Очень важно было мнение их как профессионалов услышать, потому что одно дело красиво написать какую-то литературную историю, и при этом огромное количество огрехов, которые в глазах серьезных людей просто сводят это до нуля. Конечно, читателям судить, но мы с Борисом довольны, да, результатом, и уже договорились мы об экранизации.
Ну, киношники, телевизионщики следят за собой очень ревностно и выхватывают все сразу.
Ну, да, вообще у меня в этом смысле такая, не знаю, насколько обычная и необычная.
Да необычная.
У меня две книги только не экранизированы. Это не проданы права на экранизацию.
Причем, простите, «Бандитский Петербург», вот как он был родной, это произведение было, ну, просто очень высокого уровня, этот сериал, где играли лучшие актеры. Я до сих пор помню, где Кармелюк написал такую замечательную музыкальную шапку. Ну, и были сериалы еще. Мне очень жаль, что время наше на самом деле подошло к концу. Как-то раз, ну, по-моему, ты успел сказать достаточно много. Спасибо. Повтори, как книжка называется?
Она называется «Если кто меня...» Слушай, ну мы же, если кто меня слышит, мы же не проговорили про Пусси Райт, про политику.
Да, действительно.
Как
мы,
же так,
а? Мы никак не прокомментировали действия президента из текущей российской политики. Я напоминаю, как книга называется? Все время ты заговариваешь ее. Ну.
Она называется «Если кто меня слышит.
Если кто
легенда
меня...
крепости Бадабер». Все.
Я напоминаю, у нас в гостях был Андрей Дмитриевич Константинов, офицер, журналист, переводчик, сценарист, создатель и основатель и рулевой агентства журналистских расследований. Ну и просто, Андрюш, прости, просто мировой мужик. Спасибо, что зашел. Пока.
Спасибо, пока.
Вот на этом кончился двухнедельный новогодне-рождественско-праздничный цикл, с окончанием которого мы вас тоже поздравляем. А теперь поздравляем с началом нового нормального трудового года, чтобы он по возможности не совсем отличался от праздника, но хотя бы в душе.